Глава 11. Что за чертовщина это случайное блуждание? Чертизм стар, как египетские папирусы. Метод случайного блуждания тоже имеет древние корни, но в законченном виде он такой же юный, как и компьютеры. Чертизм пытается найти какой-то порядок в происходящем. Метод случайного блуждания утверждает, что никакого порядка нет. Сторонники случайного блуждания в массе своей университетские профессора, работающие на факультетах бизнеса и экономики. Они хорошо владеют сложным языком математики и с удовольствием им пользуются. Статьи о случайном блуждании, написанные этими учеными, просто обязаны быть абсолютно непонятными для непосвященных. Что такое случайное блуждание? Привожу его определение. Цены не имеют памяти, а вчерашний день не имеет никакого отношения к завтрашнему. Каждый новый день начинается с вероятности 50 на 50. Вчерашние цены уже включали в себя все детали вчерашнего дня. Или, как сказал профессор Фейма, прошлая история серии не может быть использована для прогнозов будущего никаким рациональным образом. Будущее движение уровня цен в целом или цены отдельно взятого актива предсказуемо не более, чем движение серии случайных чисел. Первое исходное положение случайного блуждания заключается в том, что рынок, например, Нью-Йоркская фондовая биржа, представляет собой эффективный рынок. Рынок, где цифры рациональны, а инвесторы конкурируют между собой, имея примерно равный доступ к информации и пытаясь определить будущее поведение цен. Второй исходный тезис гласит, что акции имеют действительную ценность, равновесную цену на языке экономистов. В любой отдельно взятый момент цена акции может быть хорошим показателем ее действительной ценности, которая в целом зависит от доходности данной акции. Но поскольку никто с уверенностью не может сказать, что же такое действительная ценность, то, как говорит профессор Фейма, действия множества конкурирующих участников должны вызывать случайные блуждания текущей цены акции вокруг ее действительной ценности. Сторонники случайного блуждания испытали свою теорию на эмпирических доказательствах. Целью исследования было математически продемонстрировать, что последовательные изменения цены происходят независимо друг от друга. Работа была опубликована в сборнике «Случайный характер цен на фондовой бирже». Речь в ней идет о сериальных коэффициентах корреляции. Другой подход к проблеме состоит в том, чтобы протестировать механические правила для ведения торговых операций и убедиться, дают ли они лучший результат, чем просто покупка и откладывание акций. Профессор Сидней Александр, например, перепробовал все виды фильтров по результатам тестов, делая заключение о том, что произойдет, если следовать различным механическим правилам торгов. 5-процентный фильтр работает следующим образом. Если какие-то акции поднимаются в день на 5%, покупайте их и держите до тех пор, пока цена с последней высшей точки не двинется вниз на 5%. Тогда вам следует их продать и далее идти на продажу без покрытия. Продолжайте продавать без покрытия до тех пор, пока котировка на момент закрытия не превысит последнюю низшую точку как минимум на 5%. В этом случае покройте проданное и начинайте покупать. Фильтр действительно связан с анализом тенденций и с измерением движения цен. Профессор Александр сообщает о проделанной проверке фильтров с уровнем от 1 до 50%. При этом выяснилось, что просто покупать и держать акции постоянно дает лучший результат, чем применение любого из фильтров. Поэтому сторонники случайного блуждания утверждают, что заявление типа «акция с проявившейся тенденцией с большей вероятностью будет продолжать двигаться с этой тенденцией» есть абсолютная чепуха. Шансы того, сохранится или нет тенденция движения акции, равны 50 на 50. То же самое можно сказать о бросании монеты. Если вы бросаете монету 5 раз, и 5 раз подряд выпадает орел, каковы шансы на то, что и в 6-й раз выпадет орел? А если вы бросаете монету 100 раз, и 100 раз подряд выпадает орел, каковы шансы на то, что орел выпадет и в 101-й раз? Те же самые 50 на 50. С особенной агрессивностью приверженцы случайного блуждания настроены по отношению к чертистам, но этим они не ограничиваются. Они намерены серьезно побеспокоить и аналитиков-фундаменталистов. Вот как они рассуждают в данном случае. Между реально существующей ценой и действительной внутренней ценностью акции имеются расхождения. Аналитик собирает всю доступную ему информацию и высказывается за покупку или продажу. Его действия помогают сузить существующий разрыв между ценой и внутренней ценностью. И чем лучше и искушеннее аналитики, тем в большей степени они нейтрализуют самих себя, потому что все более эффективным становится рынок. А эффективный рынок четко согласуется с моделью случайного блуждания, где внутренняя ценность уже учтена и отражена в цене. Аналитик в условиях эффективного рынка перекроет суммарный средний результат своих коллег, и все аналитики убеждены, что их способности и профессионализм выше среднего. Мир случайного блуждания – холодный, суровый и весьма негативный мир. Приверженцы этой теории верят в существование внутренней ценности акции. Акции продаются по своей внутренней ценности только в те моменты, когда рынок пересекает эту отметку, двигаясь вверх или вниз. Иными словами, внутренняя ценность оказывается верной точкой отсчета в том же смысле, в каком остановившиеся часы показывают правильное время 2 раза в сутки. Существует 11 тысяч аналитиков и многие тысячи чертистов по ценным бумагам. Чартисты не верят в случайное блуждание, потому что такая вера лишила бы их работу всякого смысла. Аналитики считают, что случайное блуждание не играет никакой роли, потому что их информированность и интуиция позволяют им быть впереди. Ни один из них всерьез не погружается в математические доказательства теории случайного блуждания. Скептики утверждают, что биржа в разумных пределах эффективна. Это рынок, где цифры рациональны, а нацеленные на прибыль инвесторы конкурируют между собой. Вполне вероятно, что инвесторы и даже суровые инвестиционные менеджеры нерациональны или рациональны не на все 100%. Возможно, они предпочитают иметь некоторую прибыль и чувствовать, что они в своих решениях не одиноки, чем иметь максимальную прибыль и испытывать непрекращающуюся тревогу. Абсолютно верно, что, рассуждая статистически, завтрашняя цена акции не имеет никакого отношения к ее вчерашней цене. Но люди, толпа, наделены памятью, которая охватывает и тот день, и этот. Вы, наверное, заметили кое-что в равной степени присущее и миру случайного блуждания, и миру графиков и диаграмм. Ни в одном из этих миров нет места для людей. Там есть цены, там есть коэффициенты, там есть прошлое. Если биржа – это действительно игра, то в нее вполне можно играть и без всяких внутренних ценностей. Если принтеры будут печатать сертификаты на обладание акциями, Нью-Йоркская фондовая биржа будет по-прежнему открыта. Банки будут время от времени впечатывать цифры дивидендов, и вся игра остается на месте, даже если все сталеплавильные заводы, склады и железные дороги таинственным образом исчезли, при условии, что никто из участников игры об этом не знает. Приверженцы случайного блуждания для доказательств правоты своей теории обращаются к компьютерам, надеясь обрести дополнительную силу и авторитет. Технические аналитики тоже обращаются к компьютерам, прогоняя выборки и фильтры. Но компьютеры программируются людьми. машины не способны думать сами. Поэтому одни и те же компьютеры выдают не одни и те же доказательства. Теория случайного блуждания заставляет всех проверять и перепроверять полученные результаты вместо того, чтобы принимать на веру мифы и обобщения. Но в то же время среди приверженцев случайного блуждания очень мало богатых людей, как мало их и среди чертистов. С другой стороны, есть весьма успешные инвесторы, не располагающие какими-то сформулированными системами. Может быть, они просто попали в удачную серию сделок, или они более рациональны и имеют больший доступ к информации, а может быть, они просто более хорошие знатоки человеческой психологии. Сторонники случайного блуждания не утверждают единогласно, что биржа – это случайное блуждание. Некоторые признают, что это не совсем так, потому что рынок далек от совершенства и эффективности. Иными словами, потому что на нем есть люди. Профессор Александр заканчивает одну из своих статей так. «В условиях спекулятивного рынка цена со временем следует принципу случайного блуждания, однако ее движение, однажды начавшись, имеет тенденцию продолжаться, но по движению, которое имеет тенденцию продолжаться, уже можно построить диаграмму. Упомянутую в этой аудиокниге предвзятость следует приложить как к диаграммам, так и к случайному блужданию. Диаграмм мы вскользь коснулись, но техническая работа охватывает, кроме движения цен и объем продаж, его рост, падение и так далее, что диаграммы с готовностью нам и демонстрируют. Предвзятость заключается в любви к накапливающимся доходам. В растущие доходы вплетена идея внутренней ценности, но в игру можно играть и при наличии внутренней ценности. А если биржа – это игра, то попытки статистиков уничтожить диаграммы и графики вовсе не так страшны, как они представляются. Чертисты, вместе взятые, сами по себе становятся серьезной рыночной силой. Есть и еще одна претензия, которую следует предъявить академическим исследователям. Они склонны читать лекции на языке, которым слушатель не владеет. Например, на языке квадратных уравнений. В отношениях между математикой и отношением инвестора к акциям существует специфический парадокс, пишет Бенджамин Грэм, старейшина финансового анализа, в своей книге «Разумный инвестор». Грэм продолжает. «Считается, что математика дает точные и надежные результаты. Но на фондовой бирже, чем более изощрены и сложны математические построения, тем более ненадежны и гадательны те выводы, которые мы из них делаем. За все 44 года моего опыта на Уолл-стрит я ни разу не видел надежных расчетов ценности акций или связанной с ней инвестиционной стратегии, которые выходили бы за пределы простой арифметики или самой элементарной алгебры. Если в игру входит математический анализ или высшая алгебра, это всегда признак того, что автор пытается подменить опыт теорией. Я соглашаюсь здесь со старейшиной финансового анализа. Даже если бы адепты случайного блуждания объявили о том, что найдено математическое доказательство случайного характера биржевых процессов, я все равно верил бы в то, что в длительной перспективе будущие прибыли влияют на текущую цену, а в краткосрочной перспективе доминантным фактором останется характер и настроение толпы. Можно ли запрограммировать интуицию? В 1881 году была опубликована книга «Как выигрывать на Уолл-стрит», написанная неким успешным биржевиком. В его повествовании о собственной жизни звучит несомненная нота правды, но как бы ни был успешен наш биржевик, ему было далеко до великого биржевого трейдера Кина, Успешный биржевик, понаблюдав какое-то время за блистательными маневрами Кина, подошел к нему и поинтересовался, есть ли у него какие-нибудь правила покупки и продажи. «Сэр», — ответил великий Кин, — «таких правил у меня нет. Я покупаю и продаю так, как это делала бы женщина, по интуиции». Интуиция и сегодня никуда не исчезла, хотя ее не удается запрограммировать в компьютеры. Все остальное практически запрограммировать можно. Мой приятель Альберт, гроссмейстер диаграмм, один из ведущих компьютерных магов. Кстати, Альберт в жизни не слышал о случайном блуждании, пока я ему о нем не рассказал. Так что компьютерами пользуются обе воюющие стороны. В один прекрасный день Альберт позвонил мне. Он был взволнован, как 9-летний мальчишка, которому только что подарили 300-кубовый мотоцикл. «Приезжай посмотреть на мой новый компьютер», — сказал он. Альберт из той породы, которую народ на Уолл-стрит называет техническими аналитиками. Теханалитики убеждены, что единственное, что стоит знать о бирже, это спрос и предложение. Плевать на прибыли, дивиденды, перспективы деловой деятельности – это все для фундаменталистов. Спрос и предложение находят свое отражение в цене, объеме и прочей статистике, которую теханалитики и загоняют на бумагу, строя диаграммы. И точно так же, как у бабуина есть данный ему от природы враг – леопард, такой же враг есть и у теханалитиков. Это не фундаменталисты, которых терпеть еще можно, а антитеханалитики, то есть уже знакомые нам сторонники случайного блуждания. В общем, Альберт был так возбужден, что я тут же отправился смотреть новый компьютер. Альберт работает в организации, огромном фонде голодных, жаждущих применения денег. Когда Альберт только начинал здесь работать, он сидел в маленьком загончике, вычерчивая свои диаграммы, и особого внимания на него никто не обращал. Я понял, что ныне он стал пользоваться повышенным вниманием, когда увидел, что ему выделили уже целую комнату. Лидеры и вожди, с достоинством сопящие на самой вершине организации, на него по-прежнему не обращали внимания. Но для трейдеров и аналитиков генштаб Альберта стал популярным местом, куда они часто наведываются с кофе в руках. Я и раньше бывал в генштабе Альберта, и он действительно напоминал мне штаб-квартиру армейского соединения. Все стены были увешаны графиками и диаграммами, посреди комнаты на стойках тоже висели обязательные схемы. Казалось, что в любой момент к графикам может подойти какой-нибудь полковник с указкой в руках и сказать: «Господа, разведка сообщает, что силы Вьетконга располагаются здесь, поэтому мы будем нацеливать вертолетную атаку вот сюда и отсечем врага, прежде чем он доберется до границы Лаоса», и так далее. Когда мне хочется узнать, что теханалитики думают о рынке, я захожу к Альберту, и он устраивает мне экскурсию по всей бирже. Альберт один из тех редких людей, которые счастливы на работе. Мне кажется, что когда он был мальчонкой, то классифицировал и выучил наизусть все усредненные показатели в главных бейсбольных лигах, а потом сопоставлял их с показателями индивидуальными, рекордными и еще бог знает с чем. Когда он закончил школу бизнеса, то стал работать бухгалтером на подшипниковом заводе. Вице-президент этой подшипниковой компании играл на товарной бирже, рисуя собственные графики. И вскоре Альберт стал вычерчивать диаграммы и графики движения товарных цен. Дела вице-президента пошли так хорошо, что он выделил Альберту уединенное местечко на заводе, и Альберт принялся изучать искусство построения графиков. Это занятие до сих пор остается подобием науки XVIII века, и по-настоящему научить ему нельзя. Оно передается мастерам подмастерью и выковывается методом проб и ошибок. Альберт приходил на завод первым, уходил последним, и он был абсолютно счастлив. И счастлив был его вице-президент, и счастлив был брокер вице-президента. Тем временем дела в подшипниковой компании катились под гору. Но к тому времени, как вице-президента освободили от занимаемой должности, Альберт уже здорово разбирался во всех своих схемах, диаграммах и графиках. Вице-президент сделал столько денег, что смог купить себе лимонную рощу в 1000 акров во Флориде. Он благодарно пожал Альберту руку и пожелал ему удачи, после чего Альберт отправился искать работу аналитика-чертиста, обретя свое жизненное призвание. Как бы то ни было, но компания Альберта все еще не полностью ориентирована на технический анализ. В ее недрах растет подпольное движение молодых людей, аналитиков и всех прочих, а репутация Альберта как гроссмейстера диаграмм такова, что все всегда сверяются с ним. К тому же Альберт теперь строит свои диаграммы и графики на компьютере. Когда я приехал, с ним было два аналитика. Один вместе с Альбертом изучал диаграмму, а другой расхаживал взад и вперед перед дифференциалами Лоури и ждал своей очереди. Аналитик важно заявил:
«Я только что просматривал эту компанию. Чистая прибыль у нее растет, уровень продаж поднялся на 20%.
Альберт напряженно смотрит на диаграмму.
«Не надо мне об этом рассказывать. Я этих вещей знать не желаю».
Аналитик, затаив дыхание, ждет, какое же варево сварганит волшебник из глаза тритона и лягушачьего пальца. Аналитик нервно указывает на диаграмму.
«Это голова и плечи?»
Альберт с презрением смотрит на него. Альберт очень вежлив и очень сдержан, но его страшно раздражает, когда невежа пытается вдохнуть жизнь в его диаграммы. «Дело не в диаграмме, дело в человеке, который ее читает», — любит повторять Альберт. «И я этому верю. Потому что если двум чертистам дать один и тот же график, в половине случаев они выдадут диаметрально противоположные выводы».
«Тут должна будет появиться еще одна нога. Может, пунктов на 17, на 18».
«Но когда всплывут прибыли...»
«Уже учтены».
Теперь к нему приближается второй аналитик. Он обнаружил по-настоящему современную компанию «Альфа-Нумерик» с новым печатающим устройством. Прибыли пока скромны, но цена акций взлетела с 7 до 200. В результате кривая «Альфа-Нумерика» на диаграмме идет 1 дюйм в самом низу, а потом взмывает на метр по вертикали. Им даже пришлось склеить два листа миллиметровки, чтобы получился целый метр. Аналитик настроен очень оптимистично, но он хочет знать степень риска. Он показывает на точку в районе отметки 170 и хочет знать, стоит ли покупать на этом уровне, если цена пойдет вниз. Альберт сказал, что не стоит. Аналитик спросил, где же будет уровень прочной поддержки. Альберт указывает на дюймовый отрезок внизу диаграммы и говорит, что он предположил бы отметку 7, но с гарантией сказать трудно. Он не собирается принимать всерьез этот альфа-нумерик. И взялся он практически ниоткуда, и взлетел как будто сам по себе, и приличной диаграммы по нему пока еще не выстроить. На столе посреди его генштаба стоит нечто вроде телевизора. Это компьютерный монитор. Перед ним клавиатура наподобие клавиатуры пишущей машинки. Альберт работал с компьютерами и прежде, и я помню, как сидел рядом с ним, а он обводил кружками маленькие красные цифры на бело-зеленой полосе компьютерной бумаги. Это онлайн в реальном времени. Онлайн в данном случае означает, что вся информация располагается тут же, внутри системы. А реальное время означает практически мгновенно. В общем, работает как компьютер какой-нибудь авиалинии, проверяющий наличие мест на всех самолетах и затем сообщающий вам, есть ли место на рейсе номер один в канун Рождества. Может быть, аналогия и не вполне верна. Может быть, даже сам Альберт не вполне прав. Для того, чтобы компьютер знал, что происходит, сначала должна состояться сделка, а потом сделка должна быть зарегистрирована и внесена в систему учета. Но давайте примем на веру, что это был сообразительный юный компьютер, тем более, что над программой Альберт работал сам.
Ценные бумаги всегда или качественны, или нет. А качество означает, что данный бизнес существует уже много лет и отличается внушительными размерами. Для таких людей чертист – это странный человечек с пальцами, перепачканными копиркой, сидящий на трехногом стуле у Кульмана. Но теперь он теханалитик с компьютером, и здесь уже возникает тайна, потому что перед компьютером пасует любой и каждый. В конце концов, разве он не рассчитывает платежные ведомости с бешеной скоростью? Теперь я понимаю, почему счастлив Альберт. Компьютер должен осветить работу чертиста. Нынче их время на дворе. Чертисты существуют уже многие годы и десятилетия, но настоящих богачей среди них очень мало, так что беспокоиться не приходится. В конце концов, цифры читаются человеческими глазами, а мозг может быть умным или не очень. Вы уже видите возможные варианты развития. Все, что нам останется делать для того, чтобы заработать на бирже, это выяснять, что собираются делать освещенные компьютером чертисты. В очень грубом приближении такая ситуация уже вырисовывается. Эту приблизительно очерченную версию событий я назову четвертая попытка и еще одна, а теперь вперед. Это значит, что акция, как футболист, стоит на своей 45-ярдовой отметке у четвертой линии. Ей предстоит прорваться через еще одну, и до сих пор она бежала как нужно. Если она прорывает на диаграмме уровень вверх, то получает первую попытку и 10 ярдов. Представим, что мы имеем акции Брунсвика по $12. Мы сидим у нашего компьютера, а все они сидят у своих. Игра называется «А что же делают все остальные?». Компьютер сокращает временные затраты и упрощает коммуникацию. Телефон не нужен. Если Брунсвик пересечет линию сопротивления на всех распечатанных диаграммах, он получит первую попытку и новые 10 ярдов. Вам кажется, что вы действительно слышите рев толпы на стадионе? Все охвачены единым чувством. Четвертая попытка и еще одна, а теперь вперед. Мяч в игре. Еще одна первая попытка и новые 10 ярдов. Нет нужды беспокоиться о внезапном отступлении. Старая линия сопротивления становится новой линией поддержки и консолидации, а все мы в ожидании бомбы, паса, ведущего к голу под общий рев стадиона. Я вижу, к чему это должно привести. Кого-то это не устроит. Мы все будем жить с удобным афоризмом о том, что акция идет вверх до тех пор, пока она идет вверх. Очень умиротворенный способ существования на рынке. Это удобно, потому что мы все будем следить друг за другом и двигаться вместе с тенденцией. А когда тенденция развернется в обратном направлении, то нам придется беспокоиться о том, как с нее соскочить. Только однажды вечером в офисе Альберта может появиться техник-наладчик. Я его отчетливо представляю. На голове кепка, как у Билла-железнодорожника, а в руках канистра с машинным маслом. В карманах отвертки, ключи и еще черт знает что, так что никто не будет интересоваться, как он сюда попал и что тут делает. Все будут думать, что он пришел починить люминесцентную лампу, мигающую в коридоре. Билл-железнодорожник осматривается вокруг и быстро входит в генштаб Альберта. Вы уже догадались. Это никакой не Билл-железнодорожник. Теперь он идет к компьютеру. Несколько быстрых движений отверткой и какие-то панели отложены в сторону. Из внутреннего кармана он достает ленту разного размера полоски. Билл-железнодорожник работает быстро, как профессиональный медвежатник. Пристукнув там и сям, он гасит карманный фонарь. Осторожно идет к двери, на цыпочках выходит в коридор, а уже там задумчиво потирает подбородок, глядя на мигающую люминесцентную лампу. На следующее утро Альберт приходит на работу. Он совещается с аналитиком. Они вывешивают диаграмму, как два хирурга, изучающие рентгеновский снимок. Потом Альберт садится немного поиграть. «Самый мощный импульс движения среди всех акций», — запрашивает Альберт. Компьютер начинает мигать и выдает название компании. «Мургатройд Бон-Бон». Альберт никогда о ней ничего не слышал. Аналитики бросаются к своим справочникам. «Есть такая маленькая, неинтересная компания». «Ну что?» — говорит Альберт. «Бывает случайность». Теперь Альберт спрашивает, кто лидирует в процентном росте. «Мургатройд Бон-Бон». Вокруг Альберта начинает собираться толпа. Голоса требуют спросить, какой уровень сопротивления и как она далеко пойдет. Толпа чувствует, что на ее глазах созидается история и из ничего создается богатство. Альберт стучит по клавишам компьютера, спрашивая, какие акции на бирже продвинулись выше остальных. «Мургатройд Бон-Бон». Один неглупый человек говорит, что надо немного прикупить хотя бы по техническим показателям, и прогрессивный, предусмотрительный менеджер фонда тоже решает прикупить пакет, просто чтобы поучаствовать. А тем временем в маленькой меблированной квартире на другом конце города Билл-железнодорожник будет ждать наступления темноты, полируя инструменты и еще раз сверяясь со списком. Потому что в этот вечер... В этот вечер...